Божьего. Знаете, Слово Божье, Библия, Писание, еще называют Священное Писание, это наивысший авторитет в церкви. И не существует наивысшего авторитета в церкви ни Папа Римский, ни какой-нибудь священник, ни какой-то пастор, ни какой-то авторитет не является последней авторитетной точкой или мнением в церкви, как только Слово Божье. Аминь. Сола скриптура, то есть одно из постулатов реформации, только Писание. И Библия, которая одинакова как для православных, как для католиков, так и для нас, протестантов, Писание, оно одно. И я убежден, что это должно быть характерной чертой любого настоящего христианина, искреннее желание поместить свою жизнь под авторитет этого слова. Аминь. Корректировать свою жизнь в свете этого Писания. И я убежден, что задача церкви, любой абсолютно церкви, заключается в том, чтобы научить народ Божий, научить любого человека, приходящего в церковь, здравому пониманию Божьего слова. И на церкви лежит колоссальная ответственность, на священниках, на пастырях, на тех, кто преподносит Слово Божье, корректно и правильно толковать Божье Слово. И на самом деле это большая ответственность. И с другой стороны, я верю, что задача церкви заключается в том, чтобы мы шагали в ногу со временем, чтобы тот язык, на котором мы говорим, он был доступен и понятен для любого человека, переступающего порог Дома Божьего. Аминь. Если мы уже говорим на русском языке, так давайте будем и разбирать Слово Божье на русском языке. Аминь. И, естественно, я верю, что сегодняшняя проповедь, она окажется, убежден и уверен, большой поддержкой и помощью для любого уже зрелого христианина. Как, впрочем, и мое искреннее желание и молитва, чтобы те из вас, кто впервые, может быть, переступил порог этой церкви или, может быть, не так давно в церкви, чтобы эта тема, которую я хочу поднять, она оказалась для вас не просто какой-то глубокой истиной, которую невозможно понять или сложно понять, но чтобы эта истина, истина о праведности Божией, она оказалась для вас укреплением, где-то откровением. И молюсь о том, чтобы Дух Святой открыл это Слово Божье и преподнес его на таком доступном и понятном для вас уровне, чтобы вы могли это применить реально в жизни. Чтобы это не казалось, знаешь, как пришел в церковь, побыл на служении, вышел за пределы служения церкви, когда служение закончилось. Чешешь себе затылок и думаешь, и что там было? Пришел с кучей вопросов, ушел с еще большим количеством вопросов. Я верю, что Иисус есть ответ. Я убежден, что Иисус является этим ответом, ответом на любую ситуацию в твоей жизни. При этом я хочу сказать, что я отдаю себе отчет и здраво понимаю, что каждый, находящийся в этом зале, имеет свое понимание, имеет свой взгляд. Но так хочется, чтобы мы могли сегодня смирить себя, смирить свое понимание и смирить свое сердце под авторитет Божьего Слова. И могли принять то, что говорит и учит нас Христос. И я бы хотел сегодня начать, хочу сразу же предупредить, что сегодняшняя проповедь не даст ответы на все вопросы. Но я бы хотел начать. Я хотел бы сегодня стартануть в этой первой проповеди, назвав ее «Что такое праведность?». И ответить на этот простой вопрос, что такое праведность. Потому что в Библии, наверное, не найдется такой темы, которая бы так бы не освещалась и о которой бы так много не говорилось в Писании, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, как тема праведности. Вы не найдете такого огромного и большого количества стихов в Писании, которые бы говорили о чем-либо ином, как о праведности. Конечно же, много стихов, которые говорят о вере, которые говорят о святости, которые говорят, может быть, о браке, о семье, о воспитании детей, может быть, о других каких-то вопросах. Но именно тема праведности является ключевой и центральной темой в проповеди апостола Павла, который является автором большинства посланий и книг в Новом Завете. И это одна из самых центральных тем, которую он защищает, о которой он очень сильно, ну как бы сказать, борется с противниками Евангелия, подчеркивая важность праведности. Сразу же хочу сделать оговорку, что когда вы держите Библию, вот каноническую Библию на русском языке, синодальный перевод, который общий всем конфессиям в русскоязычном мире, вы найдете, в силу того, что перевод был сделан в 19 веке, вы найдете разные слова, и один из терминов, который содержится в русском переводе, слово «правда». Это старорусское слово, которое означает «праведность». Практически в каждом случае, в каждом отрывке в Писании, где вы найдете это слово «правда», это слово не то слово, которое означает истинность или правдивость, но это слово, старорусское слово, старославянское слово, которое означает праведность. Так что же такое праведность? И вот именно это я хочу сегодня затронуть в то время, которое у меня сейчас есть, я постараюсь уложиться, но я буду в следующее воскресенье, даже через воскресенье и далее, буду именно разбирать эту тему. Почему? Потому что она очень важна, будучи фундаментальной темой в христианском хождении любого верующего человека в церкви, независимо от конфессиональной принадлежности. И в этом очень важно разобраться, в этой теме очень важно понять, что же Библия подразумевает под праведностью и как с этим жить. И давайте мы откроем первое место Писания, Евангелие от Луки. И я помолюсь. Дорогой Отец Небесный, благодарю Тебя за Слово Твое. Я прошу Тебя, Отец, дай мне сегодня быть Твоими устами, чтобы Слово, которое я буду говорить и проповедовать, чтобы это не было человеческая мудрость, но дай мне сегодня корректно, ясно, аккуратно и чисто преподнести то, что говорит Твое Слово, для того, чтобы каждый слушающий Слово Твое мог применить это Слово, мог ходить в этом Слове, мог жить в этом Слове, чтобы сатана, который является врагом каждого из нас, не мог причинить никакого вреда в жизни верующего человека во имя Иисуса Христа. Пусть истина Твоего Слова сегодня освобождает, приносит колоссальную свободу в жизнь человека, чтобы нам жить в этой свободе во имя Иисуса Христа. Аминь. Евангелие от Луки, 18 глава. И я бы хотел начать с истории, когда Иисус, обращаясь к людям, которые окружали его, он обратился именно к тем, которые были особо набожными людьми, особо религиозными людьми, можно сказать так, профессиональными верующими, религиозными людьми. И он, обращаясь к ним, сказал следующие слова в 9 стихе. Итак, Луки, 18 глава, с 9 стиха. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу». И прежде чем мы продолжим, я хотел бы поразмышлять над этим стихом. Обратите внимание, здесь Писание говорит, что Иисус, Он обратился к такой категории людей, которые были уверены о себе, что они праведны. Ты когда-нибудь сталкивался с такими людьми, которые были убеждены о себе, что они праведники перед Богом? Настолько набожны, настолько религиозны, что соприкасаясь с таким человеком, ты не знал, с какой стороны к ним подойти. Потому что с какой бы ты стороны к ним ни подошел, и как бы ты с ними не завел какую-то беседу или разговор, все, что ты выносишь из этой беседы, из этих взаимоотношений, это чувство вины, осуждения, что ты не такой. Ты просто вот, ну, как говорится, не из той компании. И они делают все, чтобы подчеркнуть, что ты, ну, не той высоты птицы полета. И здесь написано, что они не только были уверены о себе, что они праведны, но они вместе с этим унижали или уничижали других. Как это может быть, что человек, он уверен о себе, что он праведен перед Богом, и при этом он еще глумится и унижает других людей? Как это может быть? Я думаю, что все, что может возникать внутри тебя, это чувство отвращения и нежелания вообще знать такого человека. Как он, называя себя верующим человеком, настолько ходит в таком надмении, в таком высокомерии, думая о себе, что он такой святой, при этом он вместо того, чтобы оказаться человеком, который бы поднимал других людей, оказался бы благословением для других людей, этот человек, он унижает других людей. И оказывается, так может быть, что человек может быть настолько быть высокого мнения о себе, но при этом быть причиной того, что жизни других людей, они затоптаны. И знаешь, это беда. Это беда, когда, казалось бы, верующие люди, но они топчут других людей под своими ногами. Которые думают о себе, что они высокого звания христиане, но при этом являются причиной того, что люди, которые еще не знают Бога, которые, может быть, неверующие, которые запутались в своей жизни, их еще и топчут, вместо того, чтобы привести их к живому Богу. К сожалению, так бывает, что жизнь иногда верующих людей может отвращать, приносить отвращение или становиться камнем преткновения для людей, которые еще не знают Бога. Я не знаю, как ты, но я с таким сталкивался в своей жизни. Когда ты приходишь в церковь, а тебе уже не хочется туда идти, потому что там столкнулся с людьми, которые, казалось бы, должны любить, которые должны как-то протянуть руку помощи, но они тебе машут пальцем и говорят: ай-яй-яй, так нельзя. Вначале иди переоденься, а потом приходи. Вначале иди вымой голову, переодень носки, а потом ты можешь зайти в церковь. Знаешь, к сожалению, это может происходить сегодня в этой реальной жизни, когда иногда вот эта так называемая в кавычках праведность в жизни некоторых людей, она отбрасывает людей, которые так отчаянно нуждаются в Боге, в Его поддержке, в Его помощи. Да не будет этого с нами. Аминь. Так, поэтому я верю, что очень важно разобраться в этой теме, чтобы мы, ходя в Боге, возрастая в Боге, становясь зрелыми христианами, не становились вот этими закостенелыми религиозниками, из-за которых спотыкаются окружающие люди. И вместо того, чтобы быть этой солью земли, которая приносит вкус, которая притягивает, которая приносит жажду в жизнь людей, чтобы познать Бога, в которого ты веришь, чтобы не оказалось так, чтобы наша жизнь оказалась наоборот чем-то, что отвратит их от Бога, отвернет их внимание и желание, чтобы приходить к Нему. И Иисус, обращаясь к этим некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны и уничижали других, сказал им следующую притчу. И мы читаем в 10 стихе. «Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь». Кто такие были фарисеи? Во времена Иисуса Христа фарисеи – это было одно из ответвлений в иудаизме, которое считалось, можно так сказать, движением пробуждения, если можно так сказать. Движением, которое были настолько щепетильны и святы в своих поступках и делах, что там невозможно было подкопаться. Они настолько старательно исполняли заповеди и требования Ветхого Завета, что их вообще было невозможно, можно так сказать, со стороны в чем-то упрекнуть. Они выполняли все требования, все и стремились к этому. Но в то же самое время фарисеи это были, можно так сказать, одни из главных врагов Иисуса Христа. Потому что те, которые ожидали Мессию, ожидали Христа, они же и стали теми, кто гнали Его и не принимали Его, потому что Он не пришел таким, каким они Его ожидали. И мытари. Кто такие мытари? Это налоговый инспектор. Кто-нибудь из вас сталкивался с налоговым инспектором? И кто-нибудь был в налоговой инспекции? Когда-нибудь? Я был, я знаю. И когда ты платишь налог... Вот я платил налог за свой дом. Знаешь, и пришла повестка, я пришел в налоговую инспекцию. И приятные люди. Но ты понимаешь, что за ними есть власть, и у них есть власть. Они берут налоги. И вот этот мытарь, вот этот налоговый инспектор, и мы должны понимать, что в Римской империи в те времена мытари или эти вот налоговики, они не просто брали налог согласно закону, но они еще брали больше и набивали себе карманы. Поэтому они были очень ненавидимы людьми, простыми людьми. Потому что, как правило, мытарь – это человек, взяточник, это человек, который наживался на простых людях. И поэтому это были самые, ну так сказать, такая категория людей, с которым самый последний, с кем хотелось бы дружить. И мы читаем дальше. То есть один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Смотрите. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть или десятину из всего, что приобретаю». Это была его молитва. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И что дальше Иисус говорит? Он говорит: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Очень поучительная притча, история, которую рассказывает нам Христос. Мы видим здесь, с одной стороны, фарисей, который молился себе, говоря: «Господи, благодарю Тебя, что я такой», знаете, как про певца знаменитого Баскова, как это, «спасибо родителям, что они дали меня этому миру», да. То есть такая вот, ну, конечно же, я не хочу унизить этого певца, вот, но, как правило, когда смотришь на таких людей, они, как правило, не блещут смирением, да. То есть, но здесь уже такое гипертрофированное уже такое восприятие самого себя. Я так, грубо говоря, я такой крутой, я такой святой, что даже вот этот мытарь, он даже мне в подметки не годится. Я тут, смотрите, пощусь дважды в неделю. Скажите, кто из нас постится два раза в неделю? Не надо поднимать руки, может быть, кто-то найдется. Не хочу никого здесь обвинять, что вы там фарисеи. Это, наоборот, даже хорошо. И это, на самом деле, и полезно, и важно поститься. Об этом учит Писание. Поститься, правильно? Написано также, что он говорит о себе, что он давал десятую часть из всего, что приобрет. А мы должны понимать, что фарисеи были настолько аккуратны в даянии десятины, что Писание говорит, что они даже от тмина и даже семечки огурца они выколупливали и отчисляли 10% от этих семечек, принося это в храм. Настолько они были щепетильны. Я просто представляю, сколько времени им нужно было для того, чтобы этим заняться. Вот мы когда братьями собирали картошку у нас в репцентре, помните? Когда вот эти ведра, ты уже настолько устал. А вот представь, сидишь ты и каждую картофель отбрасываешь, подсчитывая. Подсчитываешь. Вот просто представьте, не просто на глазок там, сколько ведер там, ну примерно 4 ведра в мешке, да? Ну примерно. Плюс-минус, там, может быть, чуть-чуть больше в зависимости от мешка. И ты уже там отделяешь, так, это в церковь занесу, вот. Что-то я за последние 20 лет, ну, наверное, может быть, раз или два сталкивался со случаем, когда кто-то из верующих приносил десятину из картошки. Ну, мы ее потом отдавали кому-то, кто в ней нуждался в церкви. Вот. И кто-то приносил из овощей тоже. Опять же, мы это кому-то благословляли и давали. Вот. Но, как правило, не хочу никого сейчас здесь винить и не имею права в этом, этого делать. Вот, но мы особо-то и не выколупливаем семечки из огурца, правильно? Как-то так вот. Ну, конечно, там, как мы в нашей семье, пришла зарплата, отделил десятину, там, продумал, сколько ты будешь жертвовать, там, как-то так фонды распределил в семейном бюджете, что на квартплату, что там на милостыню, что там в церковь пожертвовать, что там где помочь и так далее. То есть у тебя как-то более-менее где-то уже есть схема, согласно которой ты движешься в своих деньгах или финансах. Но это сугубо твое право, и это твое решение. Никто за тебя не решает, аминь. Не просто так Оля здесь говорит, это время добровольных пожертвований, аминь. еще раз хочу подчеркнуть, добровольных. И, но здесь этот человек, он настолько вот так, он так, так любил себя дорогого. Так, Боже, ну благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. И он говорит, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть всего, что приобретаю. А мытарь же, вот этот налоговый инспектор, сел там где-то на галерке, как написано, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Смотрите, сколько смирения в этих словах. Это говорит об отношении сердца. Понимаете, христианство или вера в Бога, это не какой-то набор правил, которые ты совершаешь. Христианство и вера в Бога – это сугубо состояние сердца твоего, из которого вытекают последующие поступки. И если сердце гнилое, то и поступки будут гнилые. Но если в сердце на самом деле есть смирение перед Богом, не перед людьми, ты не рисуешься перед людьми, ты не пытаешься выставить себя перед кем-то таким значимым и важным, но ты перед Богом стоишь. Вот на самом деле вот такое понятие «стоять перед Богом», которого ты не видишь, которого другие не видят, который, знаешь, когда никто не видит тебя, а ты поступаешь правильно. Никто этого не замечаешь. Вот мама с папой не замечают, а ты пошел и как перед Богом взял и все полы вымыл. И потом еще не делаешь вида такого. Мама, а ты обратила внимание, какие чистые полы в нашей квартире? Нет, вот то же самое перед Богом. Мы иногда что-то сделаем, а потом трубим на весь Facebook или ВКонтакте. Какие мы крутые, сколько мы там сделали добра или что-то еще. Мы должны быть аккуратны в этом, чтобы, как и написано, чтобы наша правая рука не знала, что делает левая, или левая не знала, что делает правая, в плане благотворительности, милостыни или помощи, которую ты совершаешь для окружающих людей. Мы это не перед людьми делаем, мы это делаем перед Богом. Мы делаем это в тайне перед Богом. И Бог, видящий тайное, Он воздает явно. Вот понимаешь, вера – это что-то, с одной стороны, видимое, а что-то невидимое. Вера – это что-то в глубине, в твоем нутре, в твоем сердце. И именно вопрос сердца, праведность – это вопрос сердца. Праведность – это не вопрос твоих поступков. Хотя поступки, они важны. Поступки – это что-то внешнее. Но мы иногда настолько концентрируемся на внешнем, что упускаем главное – внутреннее. Мы пытаемся вычищать себя снаружи, но забываем о главном – вычистить себя внутри. И праведность – это не просто внешняя чистота. Хотя это хорошо – приходить в церковь чистым. Да? Но так, чтобы, как, знаешь, как в Писании написано, что иначе и тысяча, и десять тысяч одесную тебя не коснутся и не приблизятся к тебе. Но это важно, конечно же. Но вначале Иисус постоянно подчеркивал, вы вначале сердце свое очистите. Сердце очистите. Так что же такое праведность? Сегодня хочу поговорить об этом, потому что здесь Иисус затрагивает очень важный вопрос. Потому что Он здесь обращается к тем, которые были уверены о том, что они праведны. И говоря о праведности, у нас стоит большой вопрос, а что же такое праведность? И прежде чем я буду проповедовать, и больше всего это будет как учение, чем проповедь, я бы хотел обозначить, что такое праведность. Праведность – это состояние человека, который стоит в правильном положении перед Богом. В правильном положении перед Богом. Праведность – это находиться в правильном положении перед Богом, быть принятым Богом. Знаешь, сегодня существует такое огромное количество различных религий. Почему они сегодня существуют? Потому что в жизни каждого человека есть искреннее желание быть правильным, стать в правильном положении перед Богом. Кто-то это делает инстинктивно, кто-то это делает... пытаясь творить какие-то добрые дела. Кто-то, может быть, в этом даже не старается. Но причина, почему сегодня есть так много религий, потому что каждый из них претендует на свой путь к Богу, на свой путь к правоте. Но на самом деле мы знаем, что Библия учит о том, что нет другого пути, кроме Иисуса Христа. И Иисус есть единственный путь на небо, есть единственный путь к Отцу. И, ну, это отдельная тема, но мы говорим о праведности. Стоять в правильном положении перед Богом так, как если бы греха никогда не существовало. Знаешь, грешнику не надо говорить о том, что есть грех. Любой грешник понимает, что грех есть. Даже не надо делать какую-то серию проповедей или учения, чтобы разобрать, что такое грех. Все мы прекрасно осознаем и понимаем, что грех, он реален. Он существует. Грех является причиной не только того, что человек живет без Бога, но грех является человеческий грех, который есть добровольный выбор человека поступать так или иначе, является причиной того, что так много горя на этой земле, так много беззакония на этой земле. И человек, это свойственно человеку искать крайнего. Как в Едемском саду, помните, Адам и Ева, когда они согрешили, когда Ева, согрешив, взяла этот плод от дерева познания добра и зла, дала Адаму, он вкусил, и произошло вот эта великая катастрофа, великое грехопадение. Вспомните, когда Бог, он пришел и взывал в Едемском саду в прохладе дня, зовя Адама, зовя этого первого человека, для того, чтобы общаться с ним, но они скрылись в кустах, спрятались там. И потом, когда они оправдывались перед Богом, вспомните, Адам сказал: «Бог, это женщина, это жена, которую ты мне дал, она мне дала есть, и я ел». А Бог, обратившись к Еве, сказал, что... а она: «Да я вообще не при делах, Бог, ну, это вот этот змей, который приполз, он меня искусил, и я дала своему мужу». Вот это вот постоянное желание переложить ответственность на кого-то, это кто-то виноват. Бог, это ты виноват, что есть катастрофы. Бог, это ты виноват, что здесь есть так много горя, беды. В человеке есть вот это качество перекладывания вины на кого-то. Вместо того, чтобы трезво и правдиво посмотреть на реальность, что земля, на которой мы живем, земля, которая была доверена человеку, все, что на ней происходит, есть результат человеческого выбора в первую очередь. Наших решений, наших поступков, наших дел, наших беззаконий, наших каких-то выборов и решений, которые мы предпринимаем. И человек ответственен за свои поступки. Каждый человек, учит Писание, он однажды предстанет перед Богом, который будет судить всех и каждого. И там не окажется наших предков, там не в этот момент не окажется твоей мамы, которая была в храме, каждый день и молилась за тебя. Там будешь ты и Бог. И только ты понесешь ответ за свою жизнь перед Ним, никто другой. Аминь. И говоря о праведности, как оказаться вот в этом правильном положении перед Богом, когда нет вины, нет осуждения, нет причины того, чтобы ты пошел в ад. Как оказаться правым в глазах Бога? Как быть принятым Богом? Об этом учит Божье Слово. Мне казалось раньше, что Бог любит меня пропорционально тому, насколько я правильно поступаю перед Ним. То есть, другими словами, мне казалось, что если я буду стараться жить правильно, то благодаря моим стараниям я настолько впечатлю и привлеку внимание своего Бога, что Он наконец-таки полюбит меня или примет меня. Иногда это и происходит во взаимоотношениях между людьми, что мы более, как бы сказать, дружелюбны к тем, кто хорошо поступает к нам. Правильно? Это свойственно человеческой природе и характеру. Дружить с теми, кто дружелюбен с тобою. И особо не общаться с теми, кто, ну, как бы враждебен к тебе. И в жизни, нашей жизни, нам кажется, что также во взаимоотношениях с Богом Бог примет или обратит, наконец-таки, свой взор на меня, если я буду правильно жить перед Ним. Но при этом, как бы ты ни старался жить свято перед Богом, все равно внутри, не знаю, как ты, но я ощущал внутри себя, что что-то не так, что где-то все равно я проштрафился, и где-то все равно я не прав перед Богом. И вот это вот чувство вины и осуждения, с которым ты борешься, потому что у каждого человека есть совесть, у кого-то больше, у кого-то меньше, но совесть, она есть, она говорит. Совесть, она говорит в жизни человека. Совесть – это голос Духа, через который Бог может обращаться к нам. И я не чувствовал себя праведником, даже несмотря на то, что я начал ходить в церковь. Даже несмотря на то, что я покаялся и принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. В это время я, ощущая вот эту вот греховную составляющую, которая есть в моей плоти, которая, ну, все равно тянула и перетягивала канат на свою сторону, чтобы я продолжал делать то, что я делал до церкви. И я мучился, находясь в церкви, думая, как же быть правым перед Богом? И если ты не понимаешь, насколько сильно Бог любит тебя, и что Он принимает тебя на 100%, если ты этого не понимаешь, ты будешь продолжать находиться в чувстве вины, осуждения, в этих мучениях. Мартин Лютер, да, считается отец-основатель реформации. В этом году мы отмечаем 500-летие реформации. Мартин Лютер, помните, когда он, будучи священником католическим, увидев всю ту, ну, так сказать, обратную, скрытую сторону церкви, когда вот эта тьма, вот этот грех, который изобиловал в церкви, индульгенции, все, что было в лоне церкви, что отвращало и было на самом деле темной стороной той эпохи. И когда он ползал на коленках по ступенькам вот этого кафедрального собора Святого Петра, потому что вот это чувство вины, которое его измывало, изнуряло, и он, история говорит о том, что он даже одевался в эту специальную одежду, изготовленную из конского волоса, чтобы как-то смирить себя, питался там самой простой пищей, делал все возможное для того, чтобы как-то ощутить вот эту любовь Божью, приблизиться к Богу. И знаешь, вот эти вот. И в конечном итоге он пришел к откровению, когда он читал Писание, послание к Римлянам, 1 глава, 16-17 стих, и он получил вот это откровение о праведности через веру в Иисуса Христа, что ты становишься правым и принятым Богом только благодаря вере в своем сердце. Не из-за дел, не из-за того, что ты что-то делаешь или что-то не делаешь, но из-за веры в своем сердце. И вот это откровение о вере в Иисуса Христа полностью перевернуло весь мир. И знаешь, когда ты понимаешь, насколько сильно любит тебя Бог, насколько велика Его любовь, это исцеляет тебя от от мертвой религиозности, от самоправедности, от чувства вины и депрессии, потому что ты становишься свободным человеком, который самодостаточен в нем. Тебе не надо никого впечатлять своими добрыми делами. Ты делаешь, и не пойми меня правильно, ты продолжаешь делать добрые дела. Ты делаешь и исполняешь заповеди Божьи, но не для того, чтобы привлечь внимание своего Бога или кого-то еще. Или как-то заглушить, или как бы так оплатить счета за свои грехи. Нет, но это ты делаешь, потому что ты благодарен Богу за то, что Он любит тебя. В послании к Римлянам в 9 главе, давайте мы откроем Писание, послание к Римлянам 9 глава, 30 стих написано, что же скажем, язычники, не искавшие праведности, получили праведность от веры, а Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. И здесь Павел говорит, обращаясь вообще-то к набожным людям, к религиозным людям, в то время в церкви, церковь в основном состояла из уверовавших евреев. И естественно, что в посланиях мы неоднократно видим, что и апостол Павел, и Господь разбирался с проблемами, которые были связаны с тем, что евреи, которые находились в церкви, они принесли вот этот, как бы сказать, наследие иудаизма, когда постановления и требования иудаизма, они пытались их вкрапить в христианскую веру, заставляя мужчин обрезывать крайнюю плоть, там, соблюдать то, что соблюдали иудеи в иудаизме. И Павел, он постоянно боролся с этими веяниями в христианстве. И здесь Павел, он, обращаясь к этим набожным евреям, которые старались достичь праведности своими делами или добрыми делами, он пытается им сказать, что вопрос не в том, что неправильно искать Бога. Это хорошо и правильно искать Бога. Но они пытались достичь Бога своими добрыми делами, а не верой. И он говорит здесь, что язычники, которые не искали праведности, они получили праведность, праведность от веры. То есть, другими словами, правильное положение перед Богом, то есть как встать в правильное положение перед Богом? Вот это правильное положение перед Богом — это вера. Это вера в сердце. Ее достаточно. Все, что наш Иисус не пришел для того, чтобы все усложнить. И так было так сложно. И люди в этой сложности, попытках исполнения Писания, они так и не могли достичь примирения с Богом. Что бы они ни делали, как бы они ни пытались быть щепетильными в исполнении заповеди, все равно это было нереально исполнить заповедь, закон. Есть два вида праведности, которые мы находим в Писании. Праведность первая, которая достигается своими собственными усилиями и делами, и религиозные люди именно этим и занимаются. И религия, она всегда указывает на человеческие усилия, когда ты пытаешься и стараешься выполнить все постановления и заповеди Божьей, чтобы Бог принял тебя. И другой вид праведности, о котором учит Писание, это праведность от веры, которую ты принимаешь, просто доверяясь Богу, веря Богу, как бесплатный дар по благодати. Вот мы слышим такой термин «благодать». Это не просто пятидесятническая церковь в Могилеве, да, благодать. Но есть такое понятие «благодать» или «бесплатный дар». Знаешь, есть вещи, которые ты можешь заработать своими силами. Просто, когда ты идешь на работу, получаешь зарплату, там, складываешь, откладываешь, приходит время, и через какой-то период времени ты покупаешь себе машину. Ну, там, немного бэушную, там, какую-нибудь, там, не знаю, ну, какую модель можно своими силами купить? 10, 15, ну, кто-то... Запорожцев уже не существует, наверное. Вот. Ну, какой-то маломальский там бэушный автомобиль. Или когда вдруг ты открываешь дверь, потому что кто-то постучался тебе или позвонил, и тебе в руки вручают ключи от автомобиля, допустим, там, Bentley. Там, читал недавно на Автобизнес Викли, как один богатый человек сидел рядом и смотрел, как догорает его Бентли, который стоил 660 тысяч долларов. Ручной сборки. Мужчины, наверное, знают эту марку, да? Вот, и кто бы из вас за жизнь заработал бы на сегодняшней, нынешней работе, вот, чтобы ты мог спокойно купить себе Бентли, а потом его еще и обслуживать и заправлять? Ну, наверное... Не надо поднимать руки, если кто-то найдется здесь, кто может себе такое позволить. Но и представь, если бы тебе пришли и просто подарили ключи от такого автомобиля, плюс еще карточку, где на 10 лет вперед оплаченный бензин и техобслуживание, обслуживание этого автомобиля. Ты бы просто, наверное, ну, дар бы речи потерял бы. Настолько это был бы такой подарок, который бы ты не осилил никогда в жизни. Вот это дар благодати. Бесплатный дар, который ты никогда в жизни не можешь сам заработать. Вот это слово «благодать». Бог дал нам благодать. Что-то, что мы никогда в жизни своими усилиями не можем создать, не можем сотворить и не можем сделать. Благодать Божья. Это не только бесплатный дар, но это такой неоценимо дорогой дар, который своими силами ты никогда не можешь заработать. И вот праведность – это дар благодати. Что-то, что ты никогда в жизни не можешь заработать. Своими добрыми делами, милость. Да хоть ты 20-тонную свечь поставь в храме. Это никак не впечатлит Бога. Это не приблизит тебя ни больше, ни дальше к Богу. Хоть ты раздай все свое имение. Это никак не приблизит тебя к Богу. Дар благодати. И в послании к римлянам в 10 главе Павел продолжает писать с 1 стиха: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, потому что, или ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Смотрите, Павел продолжает говорить о своих сродниках, о евреях. Он говорит: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение, потому что свидетельствую им, что имеют ревность по Богу». Действительно, они имели ревность эту по Богу. Как и сам апостол Павел, помните, когда я проповедовал и вы читали в Писании, настолько он был ревностным последователем своей веры, что он настолько щепетильно и тщательно исполнял закон, был фарисей из фарисеев, да, Юра? Самый, что ни на есть, такой вот, ну, элитный фарисей, топовый, да, самый, ну, переплюнуть его в этом было невозможно. Учился у самих ног Гамалиила, он был... готовился стать элитой общества, был, как он и говорит о себе, и из-за этого был гонителем церкви, потому что считал это ересью. И Писание говорит: потому что, не разумея праведности Божией, вот в чем ключ. Если мы не понимаем праведности, что такое праведность, если мы не понимаем праведности Божией, то тогда мы будем усиливаться, мы стараться будем поставить свою собственную праведность. И из-за этого мы не будем покоряться праведности Божией. Другими словами, мы будем инстинктивно пытаться и прилагать усилия, стараться своими силами стать правильными и праведными в глазах Бога. А это невозможно. Это нереально. Римлянам 11 глава 6 стих написано. Римлянам 11 глава 6 стих. «Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если не по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело». То есть, другими словами, мы не можем смешивать благодать и дела. Благодать – это благодать, а дела – это дела. Или, другими словами, мы принимаем спасение и избавление от греха не своими усилиями, не своими добрыми делами, не тем, что ты решаешь для себя: вот я помог бабушке перейти через дорогу, и Господь зачтет мне и простит меня вот в этом грехе. Или если я еще пойду вот, на майские праздники, поеду в деревню или на дачу, и там пропалю несколько грядок, и Господь зачтет мне, и точно грех списывания на уроке Господь мне простит. Там, или что-то еще, да, ты для себя имеешь какую-то шкалу, что вот именно если я сделаю вот это, то Господь меня простит, это мне зачтется. Вот это на самом деле неправильное мышление. Это не библейское мышление, это не христианское мышление. Благодать есть благодать. Мы получаем прощение и спасение по благодати раз и навсегда. Все, что ты можешь сделать, это принять это или отвергнуть. Христос умер на кресте. И что ты с этим сделал? Либо ты это будешь игнорировать, отвернешься от него, или ты его примешь. Третьего не дано. Либо благодать, либо дела. И в Галатах, в первой главе, Павел обращается к верующим в Галатии. Он удивляется в 6 стихе. Он говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христову так скоро переходите к иному благовествованию или к иному Евангелию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить или извратить благовествование Христова или Евангелие Христова». То есть здесь Павел, когда он пишет послание, а одна из причин, почему Павел пишет это послание к верующим в Галатии, заключается в том, что была проблема в церкви в Галатии, то, что они начали смешивать христианство с иудаизмом. И он здесь, обращаясь с ним, он говорит, «Я удивляюсь, что вы переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное. Евангелие, кажется, вот послание об Иисусе Христе, который умер и воскрес на третий день, чтобы дать нам прощение наших грехов. И написано, что всякий верующий в Него перешел из смерти в жизнь. и верующий в Него уже не идет на суд, но уже имеет жизнь вечную. Так учит Писание, что принимая Христа верой, мы имеем избавление от греха. Аминь. Простое Евангелие. Христос умер на кресте, и Он воскрес ради нашего оправдания. И, казалось бы, то же самое Евангелие, но там было что-то еще в этом Евангелии. Что-то, как написано в 7 стихе, которое, впрочем, не иное, а только есть люди. Вот в чем состояло это извращение? В том, что у них появились конкретные люди, которые стали смущать церковь. Евангелие, оно всегда освобождает. Евангелие, оно всегда приносит мир в сердце человека. Евангелие, истинное, настоящее, чистое Евангелие, оно всегда приносит прощение, приносит избавление, приносит мир. Но иное Евангелие, оно приносит смущение. И вот такие люди, вот ты с ними находишься, и ты попадаешь в смущение. Что значит попадаешь в смущение? Ты уже не можешь разобраться ни в чем. Ты подпадаешь под какой-то колпак, под какое-то, знаешь, как тяжелое одеяло, которое обволакивает тебя невидимое, и ты не можешь поднять головы своей. Ты подпадаешь под контроль этих людей. Иисус никогда не приносит вот этот, так сказать, рабский контроль, манипулирующий сознанием человека. Иисус приносит свободу. Свобода – это не анархия, делай что угодно. Но свободу от греха, свободу от проклятия, свободу от страха смерти, свободу от угнетения, депрессии. Бог приносит свободу. И когда ты попадаешь в церковь, в собрание, где есть истинное, чистое Евангелие, ты переживаешь колоссальную свободу. Но бывают люди, которые хотят смутить, которые хотят поработить, которые очень интересуются твоими интимными, сокровенными деталями твоей жизни для того, чтобы, внедрившись в них, принести туда свой контроль и манипуляции. Потому что религия, она всегда контролирует и манипулирует сознанием людей. Правильно сказали коммунисты. Религия – это опиум для народа. Да и аминь. Но вера в Иисуса Христа, она приносит свободу. Она приносит жизнь. Она приносит, на самом деле, освобождение. И вот эти вот когда ты переживаешь Христа, когда ты переживаешь веру в Бога, ты получаешь освобождение. Аллилуйя. И когда ты переживаешь эту свободу, ты переживаешь это избавление от бремени греха, ты хочешь быть благословением для других людей. Аминь. Дух Божий, который освобождает тебя, делает из тебя благословение для окружающих людей. Человек, который на самом деле освободился от греха и освободился от старой жизни, он всегда будет благословением для окружающих людей. Аминь. С таким человеком легко разговаривать. Даже если в нем еще есть какие-то минусы, есть какие-то слабости. Но такой человек, живущий Евангелием Иисуса Христа, это человек, который милует, это человек, который ободряет, это человек, который протягивает руку помощи, это человек, который является причиной того, что он лучше уничижится, чем возвысится над тобой. Он лучше станет тем, кто, как Иисус, опоясавшись, умоет тебе твои ноги, чем если он будет пытаться заставить тебя, чтобы ты что-то сделал для него. Евангелие делает тебя благословением. Аминь. Это правильное положение перед Богом. Это праведное положение перед Богом. И вот здесь Павел, он, обращаясь к верующим в Галатии, он возмущается, что среди них есть вот эти люди, которые смущают, желающие превратить или извратить благовествование Христово. И методично в послании к Галатам Павел разбирает вопросы, в чем же состоит это извращение. И дальше он говорит: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Это очень серьезно. В Римлянах снова в 10 главе, 3-4 стих, давайте мы обратим. Я больше учу, чем проповедую. Вы должны это понять. Поэтому это хорошо, когда мы смотрим Слово Божие или где-то помечаем для себя. Послание к Римлянам, 10 глава, 3-4 стих. «Ибо не разумея праведности Божией, и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией. Смотрите, что дальше Павел говорит. «Потому что конец закона, Христос, к праведности всякого верующего». Это очень сильное заявление. Христос есть конец закона. И поэтому, когда ты, будучи молодым христианином, открываешь Библию и начинаешь читать ее с Ветхого Завета, я вот сколько раз общаюсь, просто с молодыми христианами, и даже сам с этим стал. Ты открываешь, Бытие нормально, Исход еще читаешь, Числа, а потом столько крови, столько тысяч погибших людей, столько постановлений. На Левите вообще, я не знаю, как вы, Левит, Числа, там Второзаконие, и как-то так перелистываешь, столько постановлений, столько требований. И ты уже запутываешься. Я помню, как однажды беседовал с одним братом из другой церкви, и он меня искренне убеждал, что все, что сказал Иисус в Новом Завете, да, мы это исполняем, а если он о чем-то умалчивал, то мы должны руководствоваться тем, что написано в Ветхом Завете. То есть там 7 дней, допустим, если женщина нечиста, должна выйти куда-то там спрятаться, должна соблюдать. Иисус об этом не упоминает в Новом Завете. То есть вот такая была у него методика толкования Писания. Но в Библии, в Новом Завете четко написано, что Иисус есть конец закона. Иисус исполнил закон. Единственный, кто исполнил требования закона, это Иисус Христос. Все, на этом закончено. Поэтому мы не исполняем. Знаете, я сало кушаю. Хотя, согласно Ветхому Завету, это, я бы был бы нечист, да? Я даже не побоюсь сказать, я его люблю. А кто-то, может быть, соблазняется на этом. Простите меня, братья. Или что-то еще. Христос исполнил закон. Означает ли это, что закон теперь не имеет смысла? Является ли то, что заповедь «не убей, не укради, не пожелай, там, не позавидуй» сегодня не надо исполнять? Нет, я не говорю об этом. Но я говорю о том, что нам нет надобности исполнять все то, что написано в Ветхом Завете, для того, чтобы встать в правильное положение перед Богом. Никто из людей, живущих до Иисуса Христа, как бы он ни пытался это сделать, он не смог этого сделать. Писание учит о том, что закон, Ветхий Завет, или закон Божий, является детоводителем ко Христу. То есть задача закона – это как задача зеркала, чтобы, взглянув в его, ты увидел свои черты лица. Кто из вас сегодня смотрел в зеркало? Надеюсь, вы смотрели в зеркало сегодня, да? И когда ты смотришь, ты видишь свое отражение, особенно когда утром просыпаешься. Я сегодня, простите меня, когда встал, я посмотрел в зеркало на себя, я немножко ужаснулся, я понял, что мне нужно побриться, да, пастора тоже бреются, мы не просыпаемся бритыми, да, и надо было зубы почистить там, и как-то привести себя в порядок, и помыть голову там, и как-то так вот, привести себя в порядок. Зеркало помогает тебе увидеть реальность, какой ты есть на самом деле внешне, правильно? И закон, задача закона – показать тебе то, каков ты есть на самом деле. Что тебе нужен кто-то, кто тебе поможет избавиться от этой небритости духовной, от этой греховности, которая есть внутри тебя. И когда человек пытается исполнить закон, и мы это видим в проповеди апостола Павла, вот эту задачу закона. Задача закона заключается в том, чтобы привести тебя в такое состояние, привести человека в такое изнурение и состояние, чтобы он воззвал к тому, кто может его спасти. Вот что такое детоводитель ко Христу. Закон приводит нас в состоянии нужды в том, кто бы нас мог спасти от этого проклятия закона. В чем проклятие закона? Проклятие заключается в том, что как бы ты его ни пытался исполнить, у тебя все равно ничего не получится. Поэтому пришел Иисус, чтобы спасти нас от этого проклятия, чтобы спасти нас от греха. И Писание говорит в Галатах в 3 главе, в 10 стихе, что все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвой или под проклятием. Все, кто пытается утвердиться в делах закона, как этот фарисей, который говорил, да я не прелюбодей, я там не блудник, я там, не злодей, там не тот, не другой, я делаю вот так и правильно все поступаю. Но все, кто утверждается на делах закона, находятся под проклятием. Потому что написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается или не делается праведным перед Богом, это ясно. Потому что праведный верою жив будет, а закон не по вере. Но кто исполняет его, тот жив будет им или будет им жить. Бедный такой человек, который живет законом, потому что его жизнь – это сплошное мучение. Закон требует исполнять его не частично, а полностью. Некоторые сторонники исполнения закона говорят: старайся исполнять, насколько возможно. И никто из них не говорит, чтобы ты исполнял его в совершенстве, полностью, идеально. Они говорят: живи свято, насколько можешь. А если согрешаешь, покаешься. Вот их философия такая. Но закон не так говорит. Закон требует, чтобы ты его исполнял полностью, а не частично. Закон – это не ЕГЭ, который ты выполнил на 70%. А если ниже, тогда Бог отвернется от тебя. Нет. Иакова 2:10 написано: кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Вот это радикально. Если нарушишь хотя бы один пункт за всю свою жизнь из закона, ты становишься виновным перед Богом. И, к сожалению, твоя судьба – гореть в аду, если ты живешь законом. Другими словами, никто не может исполнить закон. Никто. Филиппийцам 3 глава. Павел является примером для нас. Я буду скоро завершать. То есть мы понимаем, что закон, он требует полного его исполнения. И Павел, как пример вот этого человека, который пытался исполнить закон всеми силами, он отказался от этой попытки, от этого стиля и образа жизни ради праведности Божией. В Филиппийцах 3 главе со 2 стиха он говорит: берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законный, то есть или по праведности законный, непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. То есть Павел здесь говорит, что вот весь его образ жизни, вот этот религиозный, вот вся эта религиозная возня, которая была этого, он говорит: все это я теперь посчитаю за мусор. Это ноль для меня теперь. А теперь я хочу знать только Христа. И он говорит здесь: я хочу найтись в Нем не со своей праведностью, которая от дел, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Все, что нужно тебе сегодня, это вера в Бога. Ты спросишь меня: а как же дела? А как же вопрос греха? Мы об этом поговорим чуть позднее. Но на самом деле, то, что делает Бог, Он полностью перерождает нас заново. Мы становимся новым человеком во Христе. В Нем мы новый человек во Христе. Он забирает наше каменное сердце и влагает вот это плотяное, на котором Он записывает свои заповеди и законы. И знаешь, ты уже Знаешь, когда я был не христианином, я вообще был атеистом. Я родился в неверующей семье. Мой отец был коммунистом. И я не был никогда ни в какой церкви, ни в православии, ни в католицизме. Не был ни крещен, ни в одной вере. Абсолютно. И я помню в подростковом возрасте, когда вот эти вопросы о Боге, о смысле жизни, о том, что происходит после смерти человека, вот все эти вечные вопросы, которые сверлили мой мозг, и мы в компании с друзьями просто иногда дискутировали, иногда там, ну, так бурно очень об этом общались. И я помню, когда вот это все внутри меня мучило, и когда я пришел к Богу в церковь, и услышал, я просто, знаешь, что я пережил? Я пережил полное перерождение внутри себя. Когда Бог, Он забрал вот эту вот старую мою жизнь и не просто ее простил, а Он ее в буквальном смысле слова аннулировал в моей жизни и дал мне новое сердце. И даже несмотря на то, что я не был знаком с Библией, с самой первой секунды того момента, когда я отдал свое сердце Богу в молитве, что-то произошло внутри меня. Я стал новым человеком. Это означает, что внутри себя, даже не зная Библии, я уже стремился поступать правильно и хорошо перед Богом. И это Дух Божий, который творит это внутри тебя. И когда я открывал уже Писание и читал стих за стихом, книгу за книгом, послание за посланием, Бог меня все больше и больше, шаг за шагом утверждал в своем слове, очищая мой разум от старого менталитета и мышления грешника, утверждая меня в праведности Божией. И, наверное, ты тоже обнаруживал в своей жизни, что, придя к Богу, ты уже стремился поступать правильно перед Богом. И ты поступал правильно перед Богом. Не потому, что ты так решил, но потому, что внутри тебя есть новая природа, новое сердце, в котором живет Христос. Аминь. Аллилуйя. Это христианство, это не религия. Христианство – это взаимоотношения, в которых ты возрастаешь. Христианство – это не какие-то постановления. Христианство – это внутреннее состояние сердца человека, которое называется вера в Бога, которое движет тобой, которое является твоим главным мотиватором, которое направляет тебя, которое, переплетаясь с любовью к Богу, творит невозможное. Вера, действующая любовью. Аминь. Поэтому я бы мог продолжать дальше, но хочется ценить и ваше время. И понимая, что Слово Божье и послание о праведности – это не самая легкая тема, но я верю, что нам нужно разобраться в этой теме. И мы будем методично, шаг за шагом, пункт за пунктиком, мы разберем эту тему так, чтобы мы могли это применить на практике, чтобы это из категории теории стало чем-то практичным, чем-то, чем мы можем жить. Потому что я убежден, что вот эта фундаментальная, основополагающая тема о праведности Божией, она полностью перевернет и утвердит всю твою жизнь. Так что вопрос греха, вопрос праведной жизни раз и навсегда будет решен в твоей жизни. Аминь. Я, как пастор, чувствую ответственность, чтобы мы, как церковь, были научены в этой теме. На самом деле. Чтобы мы не были теми, кто увлекается всякими ветрами учений, чтобы мы не были теми, которые постоянно спотыкаются, падают в грехах, спотыкаются, живут непонятно какой жизнью, но чтобы мы могли быть утверждены в праведности Божией и оказались теми, кто, будучи свободным человеком, приносит благословение в жизнь окружающих людей, будучи последователями Иисуса Христа, которые отражают Иисуса в жизни окружающих людей. Аминь. Дорогой Господь, благодарю Тебя за Твое Слово.